Всем привет! В эфире «Сами знаете что», в студии «Сами знаете кто». Для тех, кто в первый раз, представляю, Женя Вышенков, я Венера Галеева. Поехали!
Привет!
Итак, ФСБ изучает хитрости при строительстве самой большой тюрьмы в Европе, которой должны стать наши долгожданные «Кресты-2». Так как много цифр, я буду заглядывать в шпаргалку. История эта ведет своими корнями в далекий 2006 год, когда предварительная стоимость стройки оценивалась в 4,3 миллиарда рублей. Потом время шло, через годик ФСИН назвал цифру уже в 9 миллиардов, а потом в 11,9, и вот, наконец, в 2015 году, вместо того, чтобы открыть долгожданные двери тюрьмы, сказали, вы знаете, надо вот на самом деле 12 ярдов рублей. Безумные деньги. И вот сейчас опять не открывается, потому что раскопки во дворе показали, что глубина залегания песка не та, и еще там что-то где-то украли на 400 миллионов.
И украли. Я думаю, что дело не в украли. Значит, устроено это так. Мало кто знает, кроме Фонтанки, что идея этих новых, самых больших крестов, да, великолепных, она возникла из эмоций нашего президента Владимира Путина. Но тогда, в марте, в начале марта нулевого года, да, тогда вот, только-только он еще был исполняющий обязанности президента.
А был избран 26 марта.
Да. Он перед своей избирательной кампанией приехал в Петербург, в родной город, и посетил кресты. Значит, злые языки говорили, что он электорату хочет побольше, да, так сказать, пришел, все-таки это были...
Чтобы электорат как-то локально размещался на понятной территории,
да? Но произошло чудо с точки зрения чиновников, которые носят погоны. Тогда возглавлял руководство лагерей и тюрем такой генерал-спецнадель. И генерал-спецнадель...
Подожди, это фамилия?
Да, фамилия, спецнадель.
Началось.
И он начальнику крестов старых, да, нынешних, великих, полковнику Житиневу сказал, Саша, покажи ему вот самое плохое, все как есть. Ну, полковник говорит, слушай, ты уверен? Он говорит, уверен, иначе денег не дадут. И когда туда приехал Владимир Владимирович, Житинев исполнил приказ. Значит, напомним, что это 900, там, больше 900 камер, в каждом там при царе Горохе сидело по 2 человека. То есть, соответственно, на 1000 человек кресты примерно там сделаны, да? Но тогда сидело 12 тысяч человек.
Время шло, население росло.
Да, то есть камера 4, да, 4, условно говоря, назовем это кроватями, да, а вместо 4 человек там сидит 12-14 человек. То есть они не сидят, они стоят даже. И вот полковник Житинев, исполняющий обязанности Владимира Владимировича, ведет, открывает и говорит, полюбуйтесь. Значит, он там спрашивает, там, здравствуйте, товарищи, как живете? Те говорят, вот полюбуйтесь сами.
Ну, как сами, посидели,
как да? А Путин такой человек эмоциональный, мы знаем.
Да, это самое время спросить, что же это за эмоции.
Да, он запомнил, он это увидел. Одно дело читать справки, знаете, так, кто-то у нас хватает, не хватает, там, а другое дело увидеть. Он увидел это, и в 2006 году, когда был известный саммит G8, по Неве, мимо крестов, плыл кораблик, да, на котором были там президенты, в том числе Валентина Ивановна Матвеевна.
Годовщину, кстати, да, будем этого, да, проплытия отмечать,
да,
скоро.
Да, кстати, через несколько дней. И вот приплывает он мимо следственного изолятора кресты, и Валентине, и это всплывает у него, да, и он говорит, Валентина Ивановна, давайте-ка строить новые кресты. Она, значит, тут же механизм заработал, где, там, сколько гектаров и так далее, и так далее. Как ты правильно сказала, Владимир Владимирович выделяет там 4 миллиарда, потом к нему подходит, говорит, не хватает, он говорит, 6, не хватает 11, не хватает 12.
То есть... Да возьмите уже все, только постройте, сволочи.
И все уже хорошо было в декабре месяце, что вот мы Владимиру Владимировичу показываем, все, вы сказали, тогда вот вы увидели, ну вот мы сказали, вот Валентина Ивановна и так далее, но не получилось. 7 июля должны были въехать, не въезжают.
Так вот, в каком смысле не въезжают?
То есть, как бы, можно туда загнать арестантов, то есть, как бы, погрузить их на эшелон и загнать в новые кресты. Но там что-то не работает, что-то во время зимы замерзло, видеокамер нету, двери не закрываются, отдельно, так сказать, отделений для женщин и детей нету. То есть,
это территория абсолютной анархии.
Да, да, но... Со стороны очень красивые.
С вертолета.
С вертолета очень красивые. И вот Владимир Владимирович все с вертолета показывает. Он говорит, ну, хорошо. И вот скоро...
Что ни одного начальника не нашлось, который бы десантировал
Владимира
Владимировича? Нет,
нынешний начальник старых крестов, полковник Львов, ему сказали: Львов, будешь начальником новых крестов. Львов говорит: нет, говорит, ищите дураков в Кремле. Я, говорит, если я подпишу, ну, вот приму вот это все хозяйство, я первым арестантом, я первый сяду там. Поэтому без меня. И вот это все, все со смешками, но я думаю, что где-нибудь в октябре, в ноябре, да, Владимир Владимирович Путин спросит: ну так как? А ему начнут показывать фотографии с вертолета, очень красивые, а потом объяснять, что, знаете, 4 не хватило, 6 не хватило, 11 не хватило, 12 не хватило, нам бы еще немножко, да вот у нас тут это не крепится, это так далее, и так далее. И вот тогда, я думаю, произойдет тот же самый новость, помнишь, как Шойгу взял и 38 адмиралов
Балтийский флот
уволил. Да, Балтийский флот был. Я думаю, что вот он так же скажет: ну и все. И также 38, значит, командиров и генералов, вот, они перестанут быть командирами и генералами.
Отсюда мораль: когда у нас в следующий раз большие шишки будут собираться в Петербурге, на кораблике их лучше не катать.
Может, наоборот. Поэтому, а вот наши, так сказать, вот полюбуйтесь. Вот это о чем песня. Никто этого не знает. Все думают о том, где какое там, что-то кто-то раскопали, песка не хватает, еще не хватает.
Вообще,
это история, мелочи, Венера.
Это история ресурсов.
Это мелочи по сравнению с гневом императора. Почему? Потому что он сам видел и сам это инициировал. Опомнитесь, генералы.
А получается о ресурсах, да? Все считают, что у нас главные ресурсы — это время и деньги. 10 лет, 12 ярдов.
Не получается.
А крокодил не ловится и не растет кокос. Следующая тема, не менее интересная, сейчас по всем Яндексам поскакала. Угу. Дипломат из КНДР с семьей сбежал из Санкт-Петербурга.
Вчера мы делали...
Куда бы мы думали, в Беларуси? Искали дипломата. Последняя надежда дипкорпуса Северной Кореи — это была Фонтанка. Но, извините,
это,
не смогли.
В Советском Союзе был такой анекдот. На партсобрании разбирают человека, и он там едет в туристическую поездку в Польшу. И вдруг кто-то говорит: а вдруг он сбежит? Он говорит: куда? В Болгарию. Так и здесь. Уехал куда? В Белоруссию. Вот. Значит, очень кратко надо молодежи рассказать, что такое Корея. Я сейчас все расскажу. Давным-давно я учился на Восточном факультете, и нам с Андреем Константиновым посчастливилось взять в руки вот такой журнал. Назывался он «Корея» на русском языке. Это был журнал на великолепнейшей бумаге, которой не было даже в журнале «Америка». С великолепнейшими вот такими фотографиями огромными, разумеется, Ким Ир Сена. Там все фотографии только Ким Ир Сена. Сфотографировался без Ким Ир Сена, все, уехал.
А выражение лица у Ким Ир Сена какое-то разное было?
Оно всегда одинаковое. Это счастье корейского народа. Да, вот. А внизу такая статьи были, но буквально 3 строчки. Как у нас лид к статьям. Даже не статья, а как лиды. И вот у меня как детский испуг. Я раскрываю это чудо, и я читаю. Вот цитирую, вот как меня шарахнуло тогда. «Великий вождь и стальной полководец вселенной, дословно, товарищ Ким Ир Сен посетил обувную фабрику там, города какого-то, там, не помню. Там он на собрании указал, что ботинки бывают как на правую, так и на левую ногу». Дочитав это, ну вот, я посмотрел на Константинова, Константинов на меня. Вот, дальше мы знаем, что там многотысячный митинг, значит, обсудил мудрое там замечание великого полководца вселенной Ким Ир Сена. Когда я это всю жизнь запомнил, и ни разу после этого я не хотел поехать в КНДР.
Вот. И не хотел писать длинными предложениями.
Как отрубить. Это я рассказал все об этой стране счастья. Вот. Дальше что произошло? Значит, ну и еще выход на улицу в Пхеньяне без значка Ким Ир Сена, Ким Чен Ына, Ким Чен Ира, там, ну вот этих ребят, да, это политическая акция. Значок дома забыл, раз, на воронок.
Как и... легко там быть диссидентом.
Да, как легко, забыл, и уже враг народа. Так вот, а теперь следующее. Этот парень, Ким, разумеется, да, вместе со своей семьей, сел, улетел до Минска, я думаю, что он уже где-то сейчас в Варшаве, ну вот, страдает жутко. Ну вот. И мне больше всего жалко первого секретаря посольства, который пришел в полицию.
Пришел
он через 5 дней после того, как он пропал. Я думаю, что за это время он настрочил секретную депешу. А ему сказали, ну, либо найдешь, либо на доклад. Ну вот, он не нашел, пришел в полицию, выражение лица было чудовищное у него. И как бы, я думаю, что у него есть такая телефонограмма уже. Там, товарищ там Чхон, ближайшим рейсом просим срочно прибыть в Пхеньян на производственное совещание. И он знает, что как он только сел на самолете в Пхеньяне, да, он даже до аэропорта не дойдет. Его прямо встретят на машине, значит, с уважением, посадят на заднее сиденье, сбоку сядут еще два дипломата.
И дальше темнота, темный экран.
Да, и все.
Титры. Да, и медленно, да, так, и дальше, под дальше тревожную идет музыку.
Вот, вот такая вот песня. Поэтому как бы одному где-то там в Европе сейчас ласково, и он вот он смотрит и видит, что...
Да там... Не будет ему там хорошо.
Будет.
Он нехороший человек. Он нехороший человек, он кота бросил.
Кота бросил, да. Вот. А вот первый секретарь, я думаю, сейчас...
Да, тут уж кому хуже. И на сладкое последняя тема из серии «Как это устроено?». В Ростовской области в замечательном городке Белая Калитва осудили оперуполномоченного Елисеева за то, что он заставил своего знакомого, которого раньше привлекал по административке, разместить в социальных сетях свастику. То есть диалог происходил примерно такой. Там, давай вот ты разместишь свастику, я тебе за это выпишу штраф, я уже даже сам готов заплатить этот штраф, но для отчетности надо. Давай, тут говорит, нет, не буду. Нет, будешь. Нет, не буду. Нет, будешь. В итоге взяли ноутбук, открыли. Полицейскому даже самому пришлось на кнопку нажимать, потому что пассажир ему попался очень трудный. Значит, и в этот момент его и взяли.
Бесчеловечное отношение к оперуполномоченному Елисееву. Вот такой бы я сделал бы заголовок. Значит, первое. Значит, Елисеевыми можно считать всех людей, которые работали на территории когда-либо в милиции, полиции Российской Федерации, в том числе и я. Вот у меня лично, то есть вот когда я работал, у меня не было проблемы с свастикой. Но как только появлялся пик какого-нибудь такого тренда нападения, вот в свое время, в конце 80-х, у нас вдруг признали проституцию административным наказанием. И моему отделу сразу сказали, Женя, раз у нас есть проституция, должны быть показатели, уже есть графа. Я пошел совершенно путем Елисеева. Что я сделал? Я пришел к Тамаре Переля, такая известная сутенерша, в ресторане «Нева» была. Я говорю, Тома, ну вот, значит, давай работать с тобой четко, значит, по регламенту. Каждую неделю ко мне в кабинет по понедельникам приходила деваха. Она стучала, говорит, Евгений Владимирович, разрешите? Я говорю, да. Что такое? Она говорит, понимаете, переспала за деньги. Я говорю, ну что ты, мать, так что ты делаешь?
Какая неожиданность, говорил Вишенков.
А сколько получила? Ну, они обычно там $10, да, там, или там 50 финских марок. Ну, все же не отдадут, да? Я говорю, $10, да. Я говорю, пиши, мать. Она, значит, писала объяснение. Я эти $10 сдавал в ФПУ. Выдавал ей такой протокол, и у меня четко совершенно, как по графику, была административка. На совещании говорили, ну этот же может. Вот у Вышенкова, говорит, смотрите, какие показатели. У него все.
Смотрите, какие проститутки.
Да, смотрите, какие проститутки. Вот. А мне спрашивают, как ты их ловишь? Я говорю, вот так вот. Я говорю, просто так, что ли, поймать? Прямо за руку, когда $10 взяла. Ну вот, я говорю, работаем. Дальше. Значит, сегодня все знают о том, что есть такая беда, участковый уполномоченный называется, работа, да. Но мало кто знает, что на него вешают. Вот на них там недавно повесили показатель, это штраф человека за неправильный переход улицы. Кому в голову это сбрело? Ну, графа, у участковых есть графа. Что делает участковый? Участковый приходит на стройку и говорит, парни, мигранты, значит так, мне нужно там 6 человек за неправильный переход. Они говорят, начальника, о чем разговор? Приходит и говорит, так, ты неправильно перешел на Энгельса, дом 8, ты через полчаса неправильно перешел там на Энгельса, дом 12, они пишут, он протоколы, все говорят, вот как участковый работает, а? На Энгельсе ни одна собака неправильно не перейдет. Ну вот, все, система работает.
Никого не смущает, что там одни и те же люди упорствуют в неправильном перехождении улицы?
Статистику это смущать не может, потому что статистика в конце имеет показатель цифровой. Цифровой. Столько-то человек, говорит, вот товарищ участковый этот правильный, а этот, понимаете, не обращает внимания на него. Вот все, в свое...
Это мораль. Знай и люби родную землю.
Родную землю. Когда-то была история, когда срочно нужно было найти боеприпасы у людей. Срочно дайте боеприпасы. Что делали оперуполномоченные? нормально. Приходят к помойке, там сидят там два бездомных. Они говорят: братва, привет. Привет, начальника. Вот тебе бутылка водки, вот тебе. Говорит: за что? Они достают пистолет Макарова, вынимают. Одному патрон, держи патрон, второму держи, держи патрон, выручайте. Они говорят: что надо делать? Скажите, что носили патроны с собой. Тебе говорят: вопрос, за бутылку водки? Легко. Они берут патроны, два уголовных дела, между прочим, боеприпасы. И в конце года там не написано о том, что около помойки этот спич был, там написано два уголовных дела по боеприпасам. Поэтому у нас такой взлет пошел боеприпасов.
Весь город был.
У нас у каждой помойки по боеприпасу было, вот. И этому парню то же самое нарезали. Ему сказали свастику. Значит, что он сделал неправильно, Венера? Вот что он приперся к этому паразиту? С компьютером, с гаджетом, с тем-то, с тем-то, с тем-то. И нарвался. Это хипстерская какая-то подстава, самая натуральная.
Что он не должен, по-пацански.
Что он должен делать? Опер, Елисеев, ты опер. Приходишь на стройку на своей территории, находишь мастера там с Узбекистана и говоришь: дружище, ты хочешь, чтобы, ну, как бы там, мы мирно жили? Он говорит: начальника, конечно. Значит так, у кого из вас есть гаджет? Он там берет одного. Значит так, ты срочно. Как тебя звать? Ахмед. Ахмед, срочно создаешь страничку ВКонтакте. Если не понимаешь, я тебя сам создам. Ага. Туда накидываешь порно, ваххабитов, там, ну, я тебе сайтов, там, это, свастику, там, Геббельса, туда-сюда. И с этим гаджетом приходишь ко мне. Он говорит: что будет, как будет? Ты приходишь, я тебя сам за руку. Минуточку. У меня по свастике административка, по порно административка, ваххабита. Да? Сейчас я ставлю список. Тебе все равно, а нам приятно.
Что значит все равно? А присесть за это
нет? Не, нельзя. Нельзя. Это все такие протокольные формы. И всем хорошо. Ахмеду все равно. Елисееву показатель. Статистика в Москву идет со всех стран. Там все больше и больше свастик и порно. Понимаешь, что находим мы. Все довольны. Эта история, все эти 13 историй, это о том, как надо разбираться в людях. Посмотри. Первое. Отправили товарища Кима сюда.
Угу. Да? Не разобрались в товарище Киме.
Разрешили ему взять жену и ребенка. Лопоухие, да?
И даже кота.
И даже кота. Все. Не разобрались в человеке. Теперь будут разбираться в первом посаде. Дальше. Владимир Владимирович, да? Сделал. Они, когда строили эти кресты, они не разобрались. Нужно было спросить у полковника Житинева. С кого начиналось? Житинев. Как было дело? Житинев бы сказал: слушай, вообще с Владимира Владимировича начиналось бы. Те бы там вовремя, там в декабре бы уже все переехали бы, да? Зачем императора гневить? И здесь то же самое. Елисеев, ну, вот за что наказывать надо на производственном совещании.
А ты-то в людях разбираешься? Доверил бы?
Согласно той статистике, которую я делал в милиции, да, она была всегда первая, и мой отдел всегда был образцово-показательный, конечно, разбираюсь.
Ну что ж, народ, вы теперь знаете секрет успешного выживания в нашей самой лучшей стране. Разбирайтесь в людях, почаще смотрите друг другу в глаза. Всего вам самого лучшего.
Всего.
Пока.